В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
Вы слушаете фрагмент программы.
Отцы – великие теоретики и практики.
Так. Отец наш сегодня трудно определяем как теоретик или как практик. Более того, не вполне известно что-то определенное о его биографии, хотя мы сейчас расскажем. Но он подходит нам в нашу рубрику «Отцы» хотя бы потому, что по этим неподтвержденным сведениям он прожил 73 года и умер своей смертью. А
уже
это
хорошо.
Уже хорошо, уже, так сказать, квалификационный разряд он выполнил. Наш отец сегодня чрезвычайно сезонный, тот, который вот буквально подходит к тем дням, в которые мы с вами общаемся. Это святитель Николай Мирликийский, также известный как Николай Чудотворец, он же Санта-Клаус.
Я даже бывал в той церкви, где он, кажется, захоронен.
Это отдельная история. Это отдельная история, не, как бы это сказать, не способствующая дружбе народов. Мы ее немножко затронем. Итак, значит, почему Санта-Клаус – это святой Николай? Клаус – это Николай в голландской преимущественно огласовке, потому что именно голландские протестанты, основавший город Новый Амстердам, который потом отжали у них англичане и переименовали в Новый Йорк, они туда принесли вот эти самые свои родные празднования, поэтому мы называем, ну не мы, а, так сказать, англоязычный мир называет святого Николая Санта-Клаусом. Что мы знаем о нем как о человеке? Значит, во-первых, почему святитель и почему Мирликийский, что это вообще все значит? Значит, святитель — это обозначение христианского святого, который был, скажем так, действующим работником церкви, то есть он не просто там святой за какие-то свои дела большие, а он был каким-то церковным иерархом. Что значит мир ликийский? Значит, мир мира. Ликийская – это город, в котором он был епископом. А это тогда была часть Римской империи, сейчас это Анталия. То есть вот в Анталии он там,
соответственно... Ну, не совсем в Анталии, но в тех краях Турции.
Ну, да. В общем, это современная Турция. Значит, если Николай вообще когда-то жил, то, как считается, жил он и действовал между второй половиной третьего века нашей эры и первой третью века четвертого. На его жизнь и служение пришелся переход Римской империи в христианство. То есть он видел, как вот это все, собственно говоря, происходило. Мы знаем о его биографии из житий, которые составлены на несколько сотен лет позже, поэтому, конечно, каких-то вот таких определенных фактов мы о нем не знаем. Но, тем не менее, похоже, он был действительно епископом в Малой Азии. Похоже, что при императоре Диоклетиане он пострадал за свою христианскую веру и провел в тюрьме какой-то длительный срок. Опять же, жития же выписывают, как его там, так сказать, пытали и пытались склонить его к переходу в язычество. Не склонили, потом он вышел. И когда император Константин, собственно говоря, в христианство перешел, и Римская империя сделалась христианской, то Николай продолжил свою святительскую деятельность уже, так сказать, легально. Также считается, что он был участником Первого Вселенского собора. Это 325 год, это Никейский собор знаменитый. И также, если верить этим же самым источникам, там он спорил с Арием, основателем арианской ереси, и даже ударил его.
Ой.
Да, это называется заушение на соответствующем языке. Арий, это, надо сказать,
он
такой...
Он подставил вторую щеку Арию.
Вот не знаем. Арий — это такой типа Троцкого для молодой церкви того времени. Типа свой, но при этом страшный раскольник и враг. Соответственно, распад первоначального христианства на арианцев и тех, кого тогда называли католиками, было причиной очень многих кровопролитных конфликтов и потом долго еще влияло и на историю церкви, и на историю Малой Азии, и других осколков Римской империи. Однако не за это заушение стал святитель Николай мил, так сказать, народу. Почему он стал народу мил? Потому что, по легенде, упомянутой в его житиях, он дарил людям подарки. Значит, собственно, эпизод с подарками, который наиболее в памяти народной остался, это так называемая история трех дочерей. Значит, история следующая, что в его этой мире Ликийской жил-был бедный человек, у которого было три дочери, и они были еще более бедные. И этот самый бедный горожанин, не имея денег на их приданное, решил одну из этих дочерей продать в публичный дом. Вот такие тогда были нравы. Но, значит, идея была в том, что одну продаешь, а на вырученные деньги двух других выдаешь замуж, а без приданного не берут никого замуж, как сказано еще в пьесе Островского «Бесприданница». Так вот, святитель Николай закинул в окошко этим трем девушкам деньги на приданное. И таким образом не нужно было никому из них поступать на работу в публичный дом, все могли честно выйти замуж. Дальнейшие напластования украшают эту историю подробностями, а именно, что он кинул это в трубу, а упали деньги в камин, а в камине висели носки для просушки, и деньги прямо в носок-то и упали. Утром они просыпаются, щупают свои носки, типа высохли они или нет, а там деньги. Вот такая вот действительно совершенно очаровательная история. Он вообще известен как чудотворец. Почему чудотворец? Он спасал каких-то терпящих кораблекрушения. Он также и потом был известен как покровитель моряков. Он воскресил каких-то трех юношей, которых во время голода нехороший человек зарезал и засолил в рассоле для того, чтобы их потом продать на мясо. Вот. А святой Николай вытащил их из рассола и воскресил. И не только их никто не съел, но даже, видите, они как-то ожили, видимо, потом оставались достаточно солеными. На Руси культ святителя Николая особенно расцвел, потому что он слился в воображении народном, с богом Велесом, он стал покровителем скота, утешителем вообще во всяких неожиданных ситуациях. Он тот святой, которому молятся против, так сказать, об избежании смерти без покаяния или вообще какой-то там внезапной и нехорошей смерти. Но главное, что это тот святой, который приносит подарки. Причем, обратите внимание, это важно для нашей следующей рубрики, как именно он их приносит? Он их приносит тайно. Он не приходит домой и говорит отцу, что ж ты так выполняешь свои родительские обязанности, вот тебе деньги и забудь вообще такие мысли свои. Нет, он кидает их в окошко. Таким образом, никто не знает, откуда они взялись.
И то
он...
есть, когда в коллективе устраивают тайного Санту, это как раз самый есть вообще христианский традиция.
Санта – это тайный Санта. Понимаете, в его анонимности, в его тайности и в некоторой незаслуженности этих подарков, то есть не то, что там за добродетель или за страдания вы вознаграждаете, а просто так вот потому, что жалко вас, бедных. Вот это то, так сказать, наследие, которое оставил нам Николай Мирлихийский. Спасибо ему.
Давайте скорее к понятию.
Давайте.
По понятиям.
Понятие у нас тоже соответствует сезону. Понятие «дарообмен» или «обмен подарками» с точки зрения социальных наук. Итак, дарообмен – это, как нетрудно, так сказать, догадаться, процедура, в ходе которой вам чего-то дают, и вы даете чего-то в ответ. Значит, дарообмен важен именно взаимностью. Почему это важно? Потому что идея чего-нибудь отдать для того, чтобы получить какое-то счастье, удачу или отвести какую-то беду, это, в общем, та базовая идея, на которой основан весь институт жертв, пожертвований, принесений в жертву. Это несколько другое по сравнению с дарообменом, хотя элемент жертвования тут тоже происходит. Но дарообмен предполагает, еще раз повторю, взаимность, безвозмездность. И это социальная процедура, которая поддерживает социальные отношения и способствует, соответственно, социальной сплоченности. То есть дарообмен образует социальную ткань. Обмен дарами может также быть одним из инструментов власти. Ну, скажем, дарит подарки, так сказать, сверху вниз. Да? Я богаче и могущественнее, поэтому я от щедрот своих тебе отстегиваю. Но бывают и подарки снизу вверх. Я маленький, слабый, но я тебе дарю что-то, чтобы получить твое доброе мнение. Обмен подарками – это механизм социальной интеграции. Мы друг другу, так сказать, чего-то даем, чего-то друг у друга получаем. Это делает нас участниками одного социального процесса. Таким образом, возникает некая социальная солидарность. Существует исследование на эту тему. В частности, назову французского социолога Марселя Мосса, который в 1925 году написал знаменитое эссе о даре. Иногда оно просто называется «Дар». Он интересен нам еще... Вот, у Набокова роман, а у Мосса, понимаете ли, да, так и называется в английском переводе, кстати, «The Gift», совершенно так же, как и роман Владимира Владимировича. Так вот, Мосс был учеником и одновременно племянником Эмиля Дюрнгейма. Очень полезно иметь дядю социолога, сразу сам становишься тоже социологом. Значит, что Мосс нам рассказал про процесс дарения подарков? Значит, у него формула следующая. Три обязанности накладывает на вас участие в этом процессе. Дарить, получать, отвечать. Значит, вам дарят подарок, вы должны его принять. Если вы его не принимаете, это, так сказать, социальный афронт, это разрыв связи. Вы должны дарить подарок, и вы должны отвечать взаимностью. То есть вот это самое reciprocity, как сказать по-русски, взаимозачетность, взаимообязанность, это часть вот этого самого ритуала. Дары и обмен подарками практически так же древен в истории человечества, как и принесение всякого рода жертв, с которыми, как я уже сказала, с которыми он каким-то образом связан. Значит, дарим мы подарки правителям, дарим божествам, как символ нашего благочестия, как демонстрация нашей лояльности. Совместное поедание еды, на которое каждый приносит что-то свое, один из древнейших ритуалов еще в сообществах охотников и собирателей. Специфической формой обмена подарками является знаменитый потлач, то есть демонстративная трата избытка, излишка вот этого приобретенного на охоте или награбленного в какой-то успешной военной операции. А потлач имеет целью показать, что мы не дорожим вот этим тем, что мы приобрели, мы легко это тратим, и таким образом мы не, скажем так, мы не исчерпываем свою удачу, мы не оскорбляем богиню Фортуну своей излишней прижимистостью, мы готовы с этим совсем расстаться, и мы ожидаем, что и она тоже, Фортуна, удача по отношению к нам также будет щедра. Значит, наши с вами подарки, скажем так, в частной жизни между родственниками, знакомыми или патронами, клиентами, в том смысле, в каком это понималось, в Древнем Риме, образовались уже в Древнем Риме, также и там мы видим, вот на этом этапе развитой античности, мы видим и дипломатические обмены подарками, делегации, которые что-то приносят, в обмен чего-то получают и так далее. Оружие дарят в знак чести дружбы. В Древней Греции существует институт так называемой ксении. Ксения – это гостеприимство в широком смысле, некая такая гостевая дружба, ритуализированный обмен подарками между гостем и хозяином. Естественно, что вот этот самый дарообмен также является элементом, центральным, я бы сказала, элементом гостеприимства. Итак, дарить подарки, получать подарки – это социальный институт. Подарки могут быть, скажем так, давайте так скажем, для того, чтобы ваш подарок был, был инструментом укрепления социальных связей, социальной связанности, а не наоборот рвал эту социальную ткань, он должен быть соразмерным. Слишком щедрый, слишком маленький подарок вызывает чувство неловкости, слишком большой подарок ставит в зависимость, люди не хотят быть обязанными. Значит, если вам подарок подарили, еще раз повторю, вы не можете от него отказаться, даже если он вам не понравился, если вы не хотите разрывать эти связи, и помните, что на вас это накладывает обязанность каким-то образом ответить, хотя бы даже сказать спасибо.
Отцы – великие теоретики и практики.
Итак, у нас долгие, так сказать, долгие недели не было никакого отца, были одни сплошные понятия, поэтому мы решили, что это неправильно, тем более, что вспомнила я отца, который вместе с присущим ему понятием, по-моему, чрезвычайно актуален для нашего времени. Итак, значит, наш сегодняшний отец, классик американской политологии, человек, который в течение, я бы сказала, первой половины 20 века во многом формировал американскую политическую науку как некий такой единый комплекс знаний. Прожил он 76 лет, не бог весть что, бывало и подольше. Зато биография у него такая, которую мы могли бы пожелать себе. Родился в Иллинойсе, умер в Нью-Йорке, учился в Чикагском университете, потом работал профессором Чикагского университета.
Все в одной стране.
Вот. Все в одной стране. Никаких тебе там был вынужден уехать, перебирался из Швейцарии куда-нибудь и прочее, прочее. Значит, во время Второй мировой войны был руководителем отдела исследований и коммуникаций войны, который был создан при библиотеке Конгресса американского. А вот, собственно говоря, и все. То есть биография такая ровная и красивая. Да, зовут его Дуайт Ласвелл. Итак, значит, он автор книжки, про которую я немножечко скажу, потому что у нее такая довольно интересная история, в том числе и в русском ее переводе, или, точнее говоря, переводах. Итак, Гарольд Дуайт Ласвелл в 1927 году по итогам Первой мировой войны, вторая была еще на горизонте, написал книгу, которая называется «Техника пропаганды в мировой войне». Это один из первых текстов, описывающих технологии пропаганды и вообще ее, скажем так, природу. У нас был с вами в отцах маршал Маклюин. Нельзя забыть маршала Маклюина. Гутенбергова деревня, посредник есть послание. Перечтите или пересмотрите прошлые выпуски для того, чтобы освежить это в памяти. Так вот, Ласвелл был до. Он был пораньше. И он специфически занимался именно военной пропагандой. Итак, значит, 27-й год. Русский перевод, правда, почему-то сокращенный, этой книги выходит В 29-м году,
ух ты,
1900, в государственном издательстве отдела военной литературы. И далее не переиздается, и новых переводов не возникает, никто их не делает. Но не далее как в 2021 году в Российской академии наук Институт научной информации по общественным наукам и НИОН, знаменитый, который горит и не сгорает, подобно Трое, нашел время и место сделать новый полный перевод. А силами некоего Николаева ВГ, к сожалению, не смогла расшифровать его инициалы. Если коллега Николаев нас слышит, то спасибо ему за его труд. Итак, это первый полный русский перевод книги Ласуэлла и, соответственно, второй перевод после 1929 года. О чем писал Ласуэлл в своей книге и в иных своих трудах? Значит, очень сильно огрубляя и упрощая, можно сказать следующее. Политологи бывают трех видов. Значит, бывают политологи из экономистов, политологи из юристов и политологи из психологов. Опять же, не обязательно они буквально оттуда пришли, но это вот такие, так сказать, старшие науки, на которых люди опираются в своих взглядах. Политологи из экономистов – это, ну, не хочется сказать все марксисты, но жрецы базиса и надстройки, которые политические процессы выводят из экономических детерминантов. Политологи из юристов – это тип меня, они институционалисты и неоинституционалисты, те, кто смотрит в основном на институты, организации, на бюрократии и считают, что политика, она вот происходит от деятельности этих самых институтов. Институтов и организаций. Политологи из психологов – это бихевиористы. Они занимаются политическим поведением и, соответственно, политическими коммуникациями. Вот Ласуэлл – это такой первый, главный, фундаментальный политолог-бихевиорист. Он еще был и фридист. Mm-hmm. Поэтому, когда он изучал пропаганду, то он считал, что она работает с...
Ну, да. Знаете, время такое было, все были фрейдисты.
Время было такое, все были фрейдисты, и многие были и еще того хуже. Значит, сейчас мы с вами посмотрим немножко на то, что он там пишет. И некоторые из его пассажей вам не понравятся, или не должны понравиться, если вы внимательно слушаете наши выпуски. Итак, закончилась Первая мировая война. Собирается начаться Вторая, совершенно очевидно. Между Первой и Второй... Перерывчик небольшой, и недаром в истории этот период называется интербеллум, межвоенье. Действительно, практически все люди, которые смотрели на происходящее, были уверены, что новая война будет в этом отношении. А наш период тоже, конечно, несколько напоминает вот это вот, потому что такого рода всеобщая убежденность, она имеет свойство, как это называется, самосбываться. Значит, пропаганда по Ласуэллу имеет дело с политическими мифами. Мифами не в смысле обманами, а в смысле некоторыми базовыми символами. Помните, что он фридист? Uh-huh. Вот, так вот он фридист. Он считает, что пропаганда имеет дело с эмоциями и инстинктами, над которыми человек, в общем, в своей рациональной части не особенно властен.
К подсознанию, то есть?
Типа да. Значит, политический миф им определяется как нечто, что не подвергается сомнению и не требует доказательств. То есть это нечто аксиоматическое. Политический миф реализует себя в доктринах и идеологиях. Значит, пропаганда адресуется скорее к чувству, чем к разуму. Он не говорил, что пропаганда адресуется исключительно к чувству, но он говорил, что она... что пропаганда есть работа с политическими мифами. Угу. Вообще он определял пропаганду как менеджмент массового поведения через адресацию к идеологиям и мифам. Мы с вами пытались определить пропаганду, и многие пытались в течение последних лет разными способами. Когда у нас была пропаганда в понятиях, мы говорили, что это тот сорт, так сказать, коммуникации, который имеет целью изменить ваше мнение. А агитация – это тот сорт коммуникации, который имеет целью побудить вас к действию. Поэтому реклама, коммерческая реклама – это агитация, а не пропаганда. А вот если это реклама, которая там хочет, чтобы вы полюбили бренд, а не конкретно что-то купили, то это скорее пропаганда. Ласуэлл определяет пропаганду немножко по-другому. Не столько через целеполагание, сколько через то, к чему она адресуется. Значит, для того, чтобы понять, каким образом пропаганда адресуется вот к этому самому, к этому инстинктивному, мифологическому, не требующему доказательств, он вводит два понятия. Оба звучат красиво и похожи на женские имена. Креденда и Миранда.
Да.
Никогда не слышали. Значит, креденда, знающие латынь, а также читавшие Гарри Поттера, я думаю, что в этом месте догадаются, о чем идет речь. А вот как credentials, да, есть такое слово. А креденда – это нечто, так сказать, чему мы доверяем или о чем мы имеем знание. Это сфера рационального сознания, которая является частью, или точнее говоря, ее частью, являются политические доктрины. Какие именно политические доктрины? Уставы, конституции, законы, декларации, договоры, всякого рода, что называется, письменные свидетельства, нечто регламентированное. Вот это креденда. А миранда, опять же, кто читал драму Шекспира «Буря», тот тоже помнит это прекрасное имя. А миранда – это, так сказать, видение, мираж, однокоренное родственное слово. Миранда – это совокупность символов, ритуалов, это лозунги, гимны, флаги, героические символы, вообще всякие символы. Таким образом, по Ласуэлу, в пропаганде должны быть вот эти элементы и креденды, так сказать, и миранды. То есть вы, с одной стороны, какую-нибудь, там, не знаю, листовку скидываете или какую-нибудь декларацию на стену клеите, но также у вас есть и вот эта вот, так сказать, миражная часть. Это лозунги, ваши флаги, это вот всякие ваши знаки, какую-нибудь свастику, которую вы рисуете, по которой вы узнаете своих, каким-то сочетание цветов и так далее. Это воздействует на эмоции и рассчитано на эмоциональное восприятие, на то, чтобы создать воображаемую общность по Бенедикту Андерсону, который был, опять же, тоже несколько позже, и таким образом вот людей, так сказать, объединить в некую, ну, опять же, в некую общность, в некое политическое единство. Пропагандистская кампания по Ласуэлу должна быть длительной, основанной на стратегии и имеющей целью постепенно внедрять, а затем культивировать новые образы и идеи. Эти внедряемые новые образы и идеи должны сначала относиться к сфере миранды. То есть сначала вы людей эмоционально вовлекаете, а потом, исходя из этого, конституцию переписываете. Некоторые делают, правда, и наоборот. Кстати, интересно, я думаю, что те, кто занимаются медиа-исследованиями, что-нибудь по этому поводу думают, автократии часто действуют наоборот. То есть они сначала что-нибудь сделают, что им надо, там какое-нибудь обнуление, а потом начинают объяснять, почему это ужасно важно, почему это связано с нашими политическими мифами, то есть с чем-то, что мы не подвергаем сомнению. Или сначала начнут войну, а потом говорят, да это ж на самом деле... Это мы воюем с Люцифером, с коллективным Западом и так далее. До этого никто не потрудился объяснить. Это неправильная пропаганда. А Ласуэлл говорил, что делать надо наоборот. Значит, что, так сказать, несколько более тревожит, чем эти его размышления? Это вот аналитическая часть, а у него еще есть часть резолютивная. Он писал, что современное общество, вот это самое массовое общество, и современное ему, это как раз вот формирующееся тогда массовое общество, очень податливо на пропагандистское воздействие. Он вообще пропаганду не считал ни злом, ни добром, считал, что она типа вообще сама по себе нейтральна, это просто набор инструментов, но зависит она от того, ее вред или польза, от того, типа это общество полезно или общество вредно. А кто будет определять, что общество полезно, а что вредно? Он видел перед собой формирующееся массовое общество, действительно довольно беззащитное перед этими новыми пропагандистскими инструментами. Напомню, 27-й год. Телеграф, телефон, массовая пресса, радиовещание только начинаются, но уже захватывают умы. Дешевое книгопечатание, если не тотальное, то гораздо более массовое, чем когда бы то ни было раньше, грамотность. Это действительно золотой век массового воздействия. Сейчас век серебряный. Грамотные – это все грамотные, но вот видите, пришли социальные сети и тоже безобразят. Старый вопрос, как защитить демократию от демагогов, ставил его еще Аристотель. Помните его две опасности для демократии – олигархи, демагоги. Одни демос покупают, вторые демос обманывают, забалтывают его. Поэтому Аристотель вообще считал, что демократия – несовершенная форма правления. Ласуэлл, как и все последующие поколения, становится перед тем же вопросом, потому что если Аристотель поставил вопрос и сам на него не ответил, значит, мы ответа тоже не то чтобы никогда не придумаем, но каждый раз должны какой-то новый ответ придумывать. А его ответ следующий. Значит, для того, чтобы всякие пропагандисты не вертели обществом, как хотели, и не стравливали людей друг с другом, напомню, он говорит о военной пропаганде, то есть пропаганде, направленной на то, чтобы люди друг друга убивали, и не переставали убивать, даже когда им это занятие надоест. Он, кстати, расписывает всякие стадии этого дела, формы, как вот, что именно является целью пропаганды, значит, своих активировать к боевым действиям, чужих, наоборот, нейтрализовывать, деморализовывать, чтобы они там либо вообще не шли воевать, либо воевали как-нибудь там поменьше и так далее. Значит, он считает, что атмосфера страха, это прям вот самое необходимое для того, чтобы пропаганда была эффективнее. Чем выше уровень напряженности, тем сильнее в обществе выражены примитивные инстинкты. Примитивные инстинкты – пища для пропаганды, просто раздолье, как это называется, наливай да пей. Так вот, что бы такое сделать, задумался автор, для того, чтобы этого безобразия не происходило. Значит, он, кстати, среди прочего, не в этой книге, а в другой, в другом своем труде, вводит такое понятие, как гарнизонное государство. Гарнизонное государство – это государство, где власть принадлежит, как мы бы сказали, вооруженной бюрократии, то бишь силовым структурам, аппарату управления. Он его противопоставляет такому государству, или, точнее говоря, такому политическому режиму, в котором правят деловые круги. То есть вот типа тут у нас олигархия, а тут у нас, я очень подозреваю, что гарнизонное государство, это он имел в виду современный ему Советский Союз, который действительно в таком виде тогда уже в достаточной степени сформировался. Мы помним, что такое 27-й год, это уже активное формирование, так сказать, постленинского и постреволюционного, поставангардного сталинского имперского государства.
Он же и фашизм проклевывающийся.
Вы знаете, кроме гарнизонного государства, у него еще есть такие государства, в которых правит партийный аппарат, и партийный пропагандистский аппарат специфический. Вот это вот, мне кажется, ближе к, мне кажется, это ближе к фашизму. Так вот, что же делать со всем этим? Для того, чтобы защитить современное общество от посягательств вот этой вот самой вредоносной пропаганды, с одной стороны, он проповедовал некие международные наднациональные структуры, тогда тоже многие об этом задумывались по итогам Первой мировой войны, и создание Лиги наций, идея, что как-то вот этого Левиафана немножко коррелировать неким сверхлевиафаном, была она и сейчас, никуда не делась, но что тогда, что сейчас, с этим, в общем, трудности. Вот некий международный правопорядок ему, скажем так, чаялся. Но пока международного правопорядка не случилось, то инструменты пропаганды должны быть, согласно автору, в руках ученых, вооруженных техническими средствами. Вот. То есть, понимаете, новая элита, научная технократия, которая будет использовать знания во благо и обеспечит общественную стабильность. Ну, что тут скажешь? Ход мысли, в общем, понятный. Если я такой умный, вот пишу книжки про всякие безобразия, то если бы я руководил, таких безобразий бы не было. Каждый из нас так думает. Но если при словах «научная технократия», она же новая элита, вы представляете себе какого-нибудь условного профессора Преображенского, хотя он совершенно неположительный персонаж, ну или ладно, хорошо, представляете себе, да хоть меня себе представляете, то не надо. Значит, в результате выходит какой-нибудь недоучившийся социопат, руководящий очередной социальной платформой, не будем показывать пальцем. Вот это, понимаете ли, новая элита, вооруженная техническими средствами, весьма могущественными. И она не только не заинтересована в том, чтобы ограничивать мощь пропаганды, она-то ее на беду человечества и использует. Поэтому, значит, поблагодарим Ласуэлла за то, что он поставил проблему, но я не могу сказать, что в этой книге какой-то ответ на встающие социальные вопросы даден. Значит, последнее, что скажу. Перевод находится в открытом доступе. Спасибо Инеону. Книжка небольшая, можно сказать, брошюрка. Прям вот берите и читайте. Недавно какое-то издательство в России переиздало книгу Красина «Техника революционного подполья». Я вот тоже думаю ее с нею ознакомиться. Мне даже уже электронную версию прислали сразу несколько добрых людей. Очень ко времени выходит переиздание такого рода трудов.
По понятиям.
Мы сегодня поговорим о том, что такое железный занавес, он же Iron Curtain. Железная шторка. Можно так, наверное, тоже перевести. Это выражение у нас ассоциируется с тем человеком, который приписывается все цитаты в интернете, не приписанные Раневской и Владимиру Ильичу Ленину.
Ну, именно Бисмарку
еще. Без спойлеров. Этот человек особенно страдает от неверных апроприаций цитат. Считается, что, собственно говоря, вот эта вот фраза была произнесена Уинстоном Черчиллем во время своей так называемой фултоновской речи. Значит, давайте сначала поговорим про фултоновскую речь, что это такое и почему это она такая фултоновская. Потом поговорим о том, были ли железные занавесы до Черчилля. Итак, значит, речь его знаменитая была произнесена, между прочим, ровно, так я себе еще умела бы считать, нет, я умею считать, умею, ровно 80 лет тому назад, 5 марта 1946 года. Не только Сталин умер 5 марта, но и Черчилль решил выступить с речью. Но
как
в 1946 году,
как
да,
знал.
Совершенно верно. А также сказал Уинстон в своей речи, вот обратите внимание на эту дату, посмотрите повнимательнее, ну, примерно лет через 7, тогда поговорим. Итак, он в это время не был премьер-министром, а был лидером оппозиции. Это, еще раз повторю, 1946 год, после доносной войны его премьер-министром не переизбрали. И он в качестве частного лица по приглашению тогдашнего президента Трумана едет в штат Миссури, Соединенные Штаты, и там в городе Фултоне В Вестминстерском колледже. Это такой частный гуманитарный колледж, который учит социальным наукам. А произносит речь. Его там просили, так сказать, вот что-нибудь такое прочитать. Буквально как мы с вами тоже вот поедем в Америку и тоже там, в том числе, и во всяких колледжах будем речи произносить. Речь его называлась, между прочим, «Sinews of Peace» – «Мускулы мира». Это уже интересное выражение само по себе, потому что, начиная с Цицерона, бытует выражение «мускулы войны», «sinews of war». Цицерон, кстати говоря, сказал, что мускулы, мышцы войны – это бесконечные деньги. Можете себе представить? Бесконечные. Вот так вот. Древние люди. Да. Древние римляне все уже понимали. А что римляне не понимали, то Аристотель понимал. А что они не понимали, то не заслуживает быть понятым. Так вот. А если вы прочитаете эту речь, то прочитайте ее. Если вы ее не читали, то прочитайте. Уинстон Черчилль вообще обладал несравненным совершенно красноречием. Мы об этом через несколько минут буквально тоже поговорим. Но, значит, он в этой речи говорит о том, что только-только вот мы, так сказать, закончили воевать, напомню, март 46-го года, года не прошло от окончания Второй мировой войны. Даже от окончания Великой Отечественной войны, как мы ее считаем, она у нас закончилась немножко пораньше, чем общая. А Вторая мировая тоже года не прошло. Значит, он говорит о том, что Советский Союз распространяет свое влияние на целый континент и буквально говорит следующее. «Над континентом, простирающимся от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес. За этой линией расположены все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София. Все эти знаменитые города и их население находятся в том, что я должен назвать советской сферой влияния. И все они в той или иной форме подвержены не только советскому влиянию, но и очень высокому, а во многих случаях и возрастающему контролю со стороны Москвы».
Трудно поспорить.
Вы знаете, сейчас, читая этот список, Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София, хочется просто ставить галочки над теми, кто выскочил, а кто там еще и сидит. Ну вот насчет Вены поставим вопросик. Варшава, Берлин, Прага как-то отползли. Будапешт, Белград, Бухарест, София. Ну, София, пожалуй.
Ну, там все сложно.
Там все сложно, а в остальных, да. Ну, такое, как говорится. А в советской историографии считалось, что это было объявление холодной войны, и объявил ее именно коварный англосаксонский мир, наплевав
на...
В лице Черчилля. Это все придумал Черчилль в 18 году, а что он не придумал в 18 году, то он придумал в 46-м. Эта речь, надо сказать, произвела на советское руководство сильное впечатление, судя по той реакции, которую она вызвала. Ну, например... Сразу же, практически после того, как она была произнесена, советский историк Евгений Викторович Тарли, которого мы любим, уважаем и читаем, написал на эту тему некий такой памфлет, такую развернутую статью, в которой говорил, что вот смотрите, что же они делают, англосаксы, они буквально вот идут путем Гитлера, значит, рассказывают, что есть какие-то неправильные страны, которые не должны иметь сферу влияния, а вот они-то должны иметь сферу влияния, потому что они лучше, чем не англосаксы, как в известном анекдоте, чем лучше, чем... Советский Союз. А после этого Иосиф Виссарионович Сталин дал интервью корреспонденту газеты «Правда». Это интервью было напечатано отдельной брошюрой. И вот там-то он уже эту мысль повторяет и развивает, и говорит, что вы тоже, значит, сами вы такие, это вы стремитесь поработить весь мир, и нас тут, значит, пугаете, а пугать нас совершенно нечего. При этом понятно, что Черчилль, ну, скажем так, в этой игре имени Фукидида каждый обвиняет другого в том, что он делает. Значит, Черчилль говорит, Советский Союз захапал себе полконтинента и отделяет его от остального мира. Значит, освободители, освободив от Гитлера эти страны, сами никуда не ушли, а остались там же. Соответственно, Советский Союз говорит, нет, мы-то вот типа всех освободили, кровь проливали, жертву приносили, а вы теперь хотите, чтобы мы просто ушли, и вы сами там будете устанавливать эту свою гегемонию. А что касается железного занавеса как такового, почему-то, кстати, это выражение, морфировав в течение долгих лет употребления, стало означать в основном какие-то информационные преграды. Да? То есть железный занавес – это что-то, за что не переходит информация. Черчилль имел в виду нечто совершенно другое. Он имел в виду буквально вот такую границу. И он был совершенно не первым, кто это выражение употреблял. Например, в 1919 году французский премьер-министр Климансо на Парижской мирной конференции, это Европа пытается собрать себя после Первой мировой войны и, соответственно, распада империи, которые за этой войной последовали. говорит буквально следующее. «Мы желаем поставить вокруг большевизма железный занавес, который помешает ему разрушить цивилизованную Европу». Видите, как интересно. Говорят, Геббельс тоже что-то такое говорил. Но Геббельс чего только не говорил. Но я вам хочу привести другую цитату. И она из русского автора. Василия Розанова. «Апокалипсис нашего времени». 1918 год, еще до всякого Климонсо. Климонсо, конечно, ничего этого не читал, но мы-то прочитаем. Пассаж следующий. «С лязгом, скрипом, визгом опускается над русской историей железный занавес. Представление окончилось, публика встала. Пора надевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось». Или, как писал в своем стихотворении Владимир Владимирович Набоков, «Ни тела, ни постели нет». Да, это, надо сказать, выразительный пассаж. Сколько раз его не читаешь, столько раз становится холодно. То есть, понимаете, его железный занавес Розанова – это буквально занавес в театре. Железный занавес Климонсо – это занавес, который, это забор, который они хотят построить. Тогдашний вариант нынешней популярной идеи про ров с крокодилами. Железный занавес Черчилля – это занавес, который опускается волею Советского Союза. Это занавес, который опускает Сталин. Тем не менее, выражение осталось, живет своей жизнью и означает, в общем, означает оно какую-то неодолимую преграду, которую почему-то, опять же, за исключением Климонсо, все остальные приписывают своему противнику. Никто никогда после 19-го года не говорил, что давайте-ка мы тут железный занавес опустим. Это всегда делают какие-то другие плохие люди. А почему, собственно, наши кружечки имеют тоже отношение к этому выражению? Потому что Берлинская стена тоже вариант того же самого, тоже был занавес. Ну, кстати, знаете, чем занавес от стены?
И давайте просто напомним, что строила ее как раз ГДРовская сторона, эту стену, а не ФРГшная.
А не ФРГ. Вот последнее. Чем отличается занавес от стены? Стена снизу вверх строится и до неба никогда не доходит. А вот занавес, он как раз сверху опускается. Поэтому он именно бывает в театре.
Отцы великие теоретики и практики.
Наверное, некоторые зрители по доске смогли догадаться, кто сегодняшний отец.
Я поскольку... А нет, я вижу ваше отражение в кофейнике, я вижу доску на экране, дорогие слушатели. Да, действительно, слушатели могли бы догадаться о том, кто наш отец, если они внимательно слушали прошлый выпуск, потому что в прошлом выпуске мы говорили о том, что такое железный занавес, и пересказывали своими словами фултоновскую речь этого самого автора. Мы хотели о нем поговорить на прошлой неделе, но времени у нас было мало, а фигура эта настолько масштабная, что она заслуживает отдельного выпуска. Сегодня времени у нас тоже немного, поэтому мы с вами... Похвальное слово Уинстону Спенсеру Черчиллю произнесем в сокращенной форме. Этот человек прожил такую долгую жизнь и такую... 91 год, между прочим. Всем пример. И имел такую многообразную, многоступенчатую и нелинейную политическую карьеру, что о ней мы рассказать все равно не сможем, даже если заберем на это все время, выкинув все события. Может быть, когда-нибудь надо будет так сделать.
Но... Такое количество провалов пройти, это, конечно...
И каждый раз подниматься на новую высоту. Так вот, мы с вами из этого многоцветного полотна буквально одну ниточку постараемся выдернуть. Мы с вами рассмотрим Уинстона Черчилля как... писателя и оратора. Напомню, что почему-то не все знают, он получил в 1953 году Нобелевскую премию по литературе. Не Нобелевскую премию мира, к примеру говоря, не получал.
А прям по литературе.
А вот по литературе получил. Значит, он был очень плодовитым писателем. С молодых своих лет он писал, как журналист, собственно говоря, первое его, как бы сказать, появление на публике было как раз в качестве корреспондента на Бурской войне. Его наиболее масштабные сочинения, собственно, за которые он и получил Нобелевскую премию, это шеститомные мемуары, такие исторические сочинения, мемуары, «Вторая мировая война» и четырехтомное сочинение «История англоговорящих народов». Вот, собственно говоря, за, как сказано в формулировке Нобелевского комитета, его мастерство исторического и биографического описания, он, собственно говоря, Нобелевскую премию по литературе и получил. Между прочим, есть у него одно художественное произведение, вот даже думаю, может его прочесть. Один роман он написал в 900 году, в юности. Называется он «Саврола». И там речь идет о вымышленной стране, где народ свергает диктатора, а также какой-то заговор анархистов. В общем, и, кстати говоря, спойлер, в качестве хэппи-энда приплывает британский флот, и все делает хорошо. Наверное, это интересный роман, я вот считаю, надо прочесть. Между прочим, британские премьеры бывали писателями. Например, Бенджамин Дизраэли, тогда еще не было Нобелевской премии, который при королеве Виктории был первый еврей-премьер, знаменитая личность. Когда-нибудь надо его, кстати, тоже в теоретике и практике взять. Он прям много романов написал. Один из них я даже читал. Так вот, значит, еще по поводу того, как надо правильно писать автобиографии. Первый свой, так сказать, автобиографический труд в названии «Моя ранняя жизнь» Черчилль опубликовал в 30-м году, когда ему было всего ничего, он 74-го года, соответственно, было ему 56 лет. Опять же, ему предстояло прожить практически столько же. Автобиографию уже он написал. Значит, также он автор замечательного произведения. Он написал биографию своего... Так, сейчас, минуточку, кем он ему приходится? Тут нужно быстро отсчитывать поколение. Герцога Мальборо, короче говоря, биографию он написал. Того самого Мальборо, героя многочисленных европейских войн. Мальбрук в поход собрался, бог весть, когда вернется. Это его пращур, давайте так. Значит, эту книгу я тоже, кстати говоря, частично читала. Как и другое замечательное произведение, которое короче и читать его легче, как вы уже поняли, Черчилль любил широкие масштабы, эпические полотна и жанры тоже такие монументальные. Так вот, у него есть сборничек, который называется «Мои великие современники». Это сборник таких эссе, очерков о разных людях, с которыми его сталкивала политическая жизнь. Что любопытно, это дело было опубликовано в, ну, скажем так, в середине 30-х годов. По-моему, в 34-м или в 35-м году. Там есть, например, Троцкий, о котором он пишет с отвращением, с брезгливостью и отвращением, отдавая должное, правда, его талантам, но прям клеймит его как разрушителя родной страны и вообще, так сказать, воплощенную анархию. А вот теперь-то злорадно пишет, вот теперь типа он видит, как те силы, которые он поощрял и вообще вызвал к жизни, как они добрались и до него самого. Он пишет про кайзера Вильгельма, он пишет про целый ряд британских политических деятелей, в том числе тогдашнего британского монарха. И есть там глава о Гитлере. Почему я указала на дату? Потому что тогда Гитлер еще такой победоносный лидер Германии, подниматель ее с колен. Черчилль там пишет о его выдающихся талантах, так сказать, оратора, политического организатора, пишет, что он излечил свою нацию от послевоенной депрессии, от упадка, в котором она находилась, что вот теперь там прям все цветет и колосится. Одновременно он наследовал ремилитаризации Германии, которая началась еще при его предшественниках, пишет Черчилль, но при Гитлере приобрела необычайные масштабы. И вот, конечно, интересно, пишет он, как теперь этот вот, так сказать, герой, молодой лидер, обожаемый своим народом, как он распорядится всеми этими ресурсами? Удовлетворится ли он тем, что теперь Германия практически как бы вот преодолела все те отрицательные последствия, которые случились после Первой мировой войны, или все-таки вот это вот ружье, висящее на стене, должно выстрелить? Вот от этого зависит, проницательно замечает Черчилль, и его последующая репутация. То есть, понимаете, еще нет Гляйсвигского инцидента, нет нападения на Польшу, еще даже аншлюза с Австрией, по-моему, не случилось. То есть это еще такой ранний, лайтовый такой Гитлер. Вот, но тем не менее. А стиль Черчилля совершенно неотразимый. Он пишет по-английски как Шекспир. Он совершенно не боится высокого регистра. Может быть, для этого надо быть потомком герцога Мальборо, чтобы так обращаться с родным языком. Вот эта вся торжественность и пафос, которые в человеке мещанского происхождения были бы совершенно невыносимы, у него получаются очень натурально и изящно, и убедительно. Прям вот читаешь и вообще зачитываешься. Он действительно один из мастеров английского языка. Нобелевскую премию ему дали, правда, не из почтения к его должности, а на самом деле по заслугам. У него еще такой ясный и всеобъемлющий ум, поэтому вот эту биографию герцога Мальборо я, ежели дочитаю, он, конечно, не может там освободиться от семейственной нежности, поэтому он там пишет, вот его там обвиняли в том, что он какие-то взятки брал, еще чего-то. Это неправда все. Он патриот был, за родную страну, значит, родил, и вообще была бояшкой, и жену свою любил. В общем, видно, что ему что-то рассказывали в детстве про прадедушку, и он желает, так сказать, восстановить его репутацию. Но, тем не менее, у него есть талант именно одновременно быть внимательным к деталям и иметь такой писательский глаз, меткий, и показывать большую картину. В общем, рекомендую его вам не только как, так сказать, политического деятеля, но и как автора. Кстати говоря, кроме фразы про железный занавес, фраза «мир через силу» peace through strength. По-русски звучит не так, да, мир через силу, mm-hmm. как-то двусмысленно. Но употребляется очень часто, в том числе в американской политической риторике, мир благодаря силе, мир на основе силы. Это тоже из его речи 1954 года. Так что он обогатил английский язык некоторыми бессмертными выражениями, а не только целым рядом цитат, которые ему ложно приписывают.
По понятиям.
Какое понятие сегодня?
Вы знаете, в связи с неприятными происшествиями в обществе знания так. и возможными последствиями этих происшествий, пришла нам мысль рассказать дорогим слушателям о, скажем так, сейчас я расскажу, как развивалась эта мысль, потому что она началась одною, а потом трансформировалась в нечто другое. В общем, хотелось рассказать про секту методологов, про то, кто это такие, так сказать, чем они занимаются, откуда есть пошли.
Щедровицкого в отцах еще не было?
Щедровицкого не было в отцах, ни Щедровицкого отца не было в отцах, ни Щедровицкого сына, они оба довольно интересные мыслители, и сын-то даже в некотором роде политтехнолог. Отец действительно философ и основатель вот этого методологического кружка, но потом подумалось вот что. Некоторое погружение в эту ересь методологов вызвало во мне тягостные чувства. Поэтому я подумала лучше рассказать о том, откуда это все произошло. И поэтому наше сегодняшнее понятие, дорогие слушатели, это научная организация труда, она же НОТ. Наши слушатели постарше наверняка помнят эту аббревиатуру, но, может быть, не до конца помнят или даже, может, никогда не интересовались, что за ней стоит. Я напомню, что в наших рубриках понятия у нас были такие понятия, как технократия и техноутопизм. Помните? В связи с американскими политическими процессами, в связи с тамошними ересиархами и владельцами IT-компаний со странными наклонностями, мы с вами говорили о том, что такое техноутопизм, и мы с вами говорили о том, что такое технократизм, технократия, то есть представление о том, что в будущем или прямо уже в настоящем править должны вот, люди с техническими знаниями и capabilities, а не кто-то, кто избран голосованием, как это, опять же, у Пушкина, тупой, бессмысленный. Толпы. Технократизм довольно действительно антидемократическое направление мысли, но сейчас мы даже не совсем про это. Также еще один персонаж, о котором мы сегодня будем мельком упоминать, у нас был в рубрике «Отцы». Это Александр Богданов. Это тот человек, который предлагал Сталину бессмертие посредством переливания крови.
Было такое.
И проводил эти же эксперименты на себе и умер от них, потому что тогда не знали, что такое резус-фактор, и он перелил себе кровь молодого красноармейца с не тем резус-фактором. Итак, значит, методологи рассказывают о том, как выстраивать систему управления любыми процессами. Это самый методологизм. Не существует такого термина. Собственно, это было препятствием к тому, чтобы поставить его в рубрику понятия. Вообще методология – это любое, методология бывает в любой науке. Это тот, так сказать, способ, которым она функционирует. Происходит от слова «метод». Но методологи как направление, скажем так, общественной мысли связано также с таким понятием, как социальная инженерия, скажем. Весь этот методологический, так сказать, способ воззрения на реальность стоит на том, что возможно выстраивать, скажем так, возможен специальный подход к управлению как к отдельной науке без привязки к тому, чем именно ты управляешь. То есть, смотрите, есть подход, так сказать, традиционный. Ты в какой-то отрасли растешь или в какой-то профессии совершенствуешься, и поэтому ты можешь руководить этими процессами, потому что ты знаешь, из чего они состоят. Ну, грубо говоря, директором больницы должен быть человек с медицинским образованием. А есть другой подход. Директором больницы должен быть профессиональный директор. И он может директорствовать где угодно. Вот этот взгляд распространился в начале 20 века, и тогда он назывался тейлоризмом по имени Фредерика Тейлора, первого теоретика этого самого подхода. Владимир Ильич Ленин называл это фордизмом, тейлоризмом. Почему фордизмом? Потому что заводы Форда дали первые, скажем так, площадки, на которых можно было опробовать такого рода теории. Это были даже не теории, это были именно методики. То есть, смотрите, бурно развивается промышленный капитализм. Возникают огромные предприятия. Ими действительно надо управлять. Ими надо управлять, разбивая процесс производства на этапы. И действительно, если раньше ты был там типа хорошим кузнецом, поэтому ты можешь руководить конгломератом кузнец, то в случае с огромными индустриальными объектами такого типа стало понятно, что нужны какие-то новые компетенции, иные, не сводящиеся к пониманию, что, собственно, у тебя там происходит. Вот этот самый тейлоризм не был тогда теорией о том, как вообще должно быть устроено общество. Он был именно такой прикладной методикой, как наиболее эффективно использовать рабочее время. Вот давайте совсем, скажем так, упростим этот подход. Вот наш с вами Богданов, великий переливатель крови, он же космист, он же большевик-подпольщик. Тогда у людей была увлекательная биография и такая, я бы сказала, универсальная отзывчивость. Под его эгидой был создан в России Институт труда. О судьбе его руководителей мы с вами поговорим в следующей рубрике. Вот научная организация труда – это советская интерпретация технологий Тейлора, тех технологий, которые начинались на заводах Форда. Я напомню, что советская индустриализация строилась сперва немцами, потом американцами. Или сперва американцами, потом немцами, или ими одновременно. Восхищение вот этим вот американским промышленным ростом был, можно прочесть у Ленина, что кажется довольно удивительным, почему я, собственно, Владимира Ильича это помнила, вспомнила. Он говорил, что нам еще нужно учиться вот этому фордизму, тейлоризму и вообще заимствовать много у американцев. А что именно заимствовать у американцев? Эффективную организацию производства. Значит, выделение управленца в отдельную профессию было сформулировано именно тогда. Собственно, когда современным менеджерам, во-первых, говорят, что они менеджеры, во-вторых, преподают им специальный предмет под названием MBA, точнее, они получают специальную степень под названием MBA, люди, занимающиеся социальными науками, как-то кривятся и говорят, что нет такой науки, да и вообще нет такой специальности, вообще, так сказать, управленец, вообще руководитель, управленец чего угодно. Тем не менее, нельзя все-таки не видеть, что управленческие компетенции существуют отдельно от компетенции, что называется, в самой профессии. Итак, научная организация труда начала внедряться в Советской России прям буквально уже в 20-е годы, и продолжалась эта, я бы сказала, мода до середины 30-х годов. Это было необходимо, так сказать, молодой Советской Республике, потому что массово крестьяне становились рабочими, их надо было обучать, строились заводы, которые не просто были новыми предприятиями, но куда еще и приходили новые люди. Поэтому, значит, в 21-м году по инициативе, скажем так, я сказала, что под покровительством Богданова, лучше сказать, по инициативе Богданова, под покровительством Троцкого. Это потом этот нот, кстати, чуть и не сгубило. Значит, Троцкий тогда нарком путей сообщения, руководит, так сказать, кровеносной системой страны.
Это еще какой год?
21-й.
Это 21-й потом год. Его сменяет там Дзержинский.
Вот, совершенно верно. Это очень-очень ключевая позиция. Значит, называется конференция, она должна выработать пути восстановления железнодорожного хозяйства, которое сами большевики разгрохали в ходе гражданской войны. И вот тогда начинается эта самая тема рационализации труда, эффективной организации труда, научной организации труда. И, собственно говоря, организуется Центральный институт труда. В Харькове создается аналогичная структура. И начинается работа по выработке правильных рекомендаций, правильных инструкций, как надо, значит, кому работать. Значит, ну, продолжается вся эта красота, как я сказала, до середины 30-х годов. Можно сказать, что вот эта первая волна, так сказать, нота в Советском Союзе была обречена, потому что очевидно, что у Сталина она ассоциировалась с Троцким. Поэтому их начинают обвинять в том, что они излишне теоретизируют, оторвались от конкретных нужд производства. Там еще такая есть, еще такой там был такой, я бы сказала, диспут. Значит, в рамках нота предполагалось, что рабочий максимально действует по инструкции. Вот этот вот рабочий из конвейера Форда, он чуть-чуть робот. А у Сталина была идея, что советский рабочий, он действует в рамках соцсоревнования и стахановского движения. Угу. Стахановское движение состоит в том, что человек сильно перерабатывает свою норму. Форд, Тейлор, Богданов и все остальные эти протометодологи возражали против такого. Они считали, что этот рабочий должен, как бы каждый солдат должен знать свой маневр, а не бежать куда-то, значит, вперед. Я подозреваю, что последовательное внедрение методов научной организации труда в советское производство мешало бы, ну, во-первых, оно мешало бы этому комиссарскому способу руководства промышленностью, а во-вторых, оно мешало бы репрессиям. Потому что если все действуют по инструкции, то кого ты и за что будешь так уж особенно наказывать? Можно, конечно, за опоздание на работу сажать. Но, тем не менее, сталинский метод заключался в том, что советский человек будет и без, скажем так, без каких-то дополнительных поощрений, просто вот в порыве своей чрезвычайно советской души будет перерабатывать норму во много раз. Итак, забегая чуть вперед, скажем, Центральный институт труда был разгромлен. А НОД был объявлен неправильным этим самым, неправильным направлением мысли. Но возрождение его начинается, что интересно, в 55-м году. Я бы не сказала, что это самое возрождение как-то сильно помогло советской власти стать эффективнее. Но, опять же, представители старшего поколения, но не те, которые помнят 21-й год, таких, я боюсь, нет среди наших зрителей, хотя, опять же, мы рекламируем повышенную продолжительность жизни. Но, а те, кто все-таки постарше, помнят, может быть, эти стенды, которые висели и в школах, и на производствах. Рекомендации сводились к тому, что надо держать рабочее место в чистоте и вообще думать о том, что ты собираешься сделать перед тем, как это сделать, а потом убирать за собой. Но, тем не менее, это интересно рассматривать, как последние, так сказать, фрагменты, остатки вот этого утопизма 20-х годов, который мыслил преобразовать человека. Вот мы назвали Богданова космистом, да? Тут тебе и воскрешение мертвых имени Николая Федорова, тут тебе и бессмертие путем переливания крови, тут тебе этот новый рабочий, такой сам немножко демиург, он, да, он подчиняется общему правилу, но все вместе они образуют вот это великое тело, которое совершает невиданные ранее дела. В общем, во что все это выразилось в наше время? В наше время это выразилось в движении методологов, которые рассказывают, что правильный сотрудник выполняет поручение, не вдумываясь в его смысл. И действительно, им удалось наклепать некоторое количество вот таких вот универсальных лидеров России, которые могут и про демографию, и про знания, и про, так сказать, отсутствие знания. Сегодня за книгопечатание, завтра про запрет книгопечатания. Но вы знаете, в чем ужас? Это не надо отдельно учить. Вот эту комсомольскую поросль, советская действительность порождала совершенно самостоятельно. Это не нуждается ни в научной базе, ни в административной поддержке.
Отцы – великие теоретики и практики.
Можно было бы рассказать про Тейлора, но патриоты мы или кто? Мы расскажем про российского отца и поговорим мы про Алексея Гастева. Собственно, первого и последнего директора научного института труда. Исследователь, организатор науки, автор многочисленных научных работ под названием типа «Как надо работать?», собственно, научная организация труда, трудовые установки. «Как надо работать?» Я бы сама, может, почитала, это будет интересная книга. Я, кстати, вот сейчас читаю книгу «Техника большевистского подполья», тоже с большой пользой для себя. Итак, биография его характерна для людей, родившихся на рубеже веков, скажем так. Родился в бедной семье, или, по крайней мере, это рассказывал. Тем не менее, несмотря на всю эту бедность, окончил городское училище. Значит, родился он, по-моему, в Самаре. Поступил в Московский учительский институт, то есть вполне мог приехать в Москву и там получать не высшее, но, как мы сейчас сказали, среднее специальное образование. Но в 1902 году, вы удивитесь, исключен из института за политическую деятельность, а именно за устройство демонстрации в память 40-летия со дня смерти Добролюбова. Вот когда мы вам расскажем, что дальше с ним происходило, вы, наверное, тоже подумайте, как и мы. Вот, может быть, можно было отметить 40-летие со дня смерти Добролюбова? Добролюбов умер 40 лет назад, он уже никак вам не повредит. Значит, исключили амбициозного молодого человека. Он не поехал к себе обратно в свой родной город. Он вместо этого стал профессиональным революционером. Уже еще через год арестован, сослан в Суздаль, значит, начинает писать в подпольной газете, уехал в Женеву, все как у всех, возвращается в Россию во время русской революции 1905 года, избран председателем Костромского совета рабочих депутатов и руководителем боевой дружины. А мог бы учителем стать, если бы не приматывались к Добролюбову, понимаете ли. Делегат на 4-м съезде РСДРП, а после подавления Первой русской революции опять уезжает в Париж, работает слесарем, между прочим, а также продолжает свою революционную деятельность. На подпольном положении возвращается в Петербург с фальшивыми документами, переписывается с Луначарским, выдан провокатором, сослан в Нарымский край за принадлежность к революционной организации, бежал, пойман, в тюрьме пишет фантастическую повесть. В общем, опять же, более-менее все как успех. Все как у всех.
Типичная биография, между прочим, до этого времени.
Да, на самом деле, да. Итак, после 17-го года работает в управлении заводами. Значит, опять же, за границей работал слесарем, как я подозреваю, просто чтобы заработать себе на пропитание. И, видимо, заинтересовался вот этой самой, так сказать, рабочей повседневностью. Кстати, один из создателей агитпропа. В 21-м году, опять же, по инициативе Троцкого, становится руководителем Центрального института труда. Занимается обеспечением советской промышленной революции нужными управленческими и трудовыми технологиями. Принят в члены ВКПБ, да, это, в общем-то, не был членом ВКПБ, хотя, видите, на съезде РСДРП присутствовал. В 35-м году едет на Международный конгресс по стандартизации в Стокгольме. В Москве живет в доме писательского кооператива на Петровке, такая престижная локация. В 1938 году арестован, в 1939 году расстрелян. А Гастеву мы обязаны, кстати, идее социальной инженерии. Помните, мы говорили о том, что Тейлор не предлагал каких-то проектов по преобразованию действительности. У него не было политических амбиций, скажем так, даже теоретических политических амбиций. А у Гастева-то они были. Значит, он считал, что возможно создать программу социальной инженерии, то есть управление социальными общественными процессами. То есть как мы управляем производством, так мы можем управлять и обществом. Через что? Через развитие организации труда. Через то, что каждый в рамках этого поточно-массового промышленного производства также происходит и исследовательская работа. То есть вот этот его рабочий, он не только алгоритм выполняет, он и ищет новое, рациональное, экономное. Он рационализатор. Вот тоже, помните, была такая советская мания, что каждый должен быть рационализатором на своем производстве. Это вот все оттуда. Опять же, очень интересно смотреть, как вот за этими, так сказать, сухими листьями, за этой каким-то уже постсоветским пенопластом, где нет ничего живого, под ним скрывались какие-то, так сказать, бурлящие дискуссии, дискуссии начала века, потом все это уже, конечно, быльем прошло. И, соответственно, третий фактор – это становление культуры труда. Таким образом, научная организация труда плюс рационализаторская исследовательская деятельность самих рабочих плюс рост культуры труда таким образом нам рождает социальную инженерию как научно-прикладной метод, который решает отношения, руководит отношениями в системе машина-человек. Вот обратите внимание, как это, между прочим, довольно современно звучит. Только его машина – это, конечно, станок, но мы-то можем на это место этой машины поставить буквально-таки что угодно. Последняя цитата. «В социальной области должна наступить эпоха точных измерений, формул, чертежей, контрольных калибров, социальных нормалей. Мы должны поставить проблему полной математизации, психофизиологии и экономики, чтобы можно было оперировать определенными коэффициентами возбуждения, настроения, усталости с одной стороны и прямыми и кривыми экономических стимулов с другой». То есть давайте создадим искусственный интеллект, говорил Гастев, засунем туда вот эту вот всю информацию, и у нас будет научная основа для того, чтобы управлять обществом. Значит, вот тут его и расстреляли. А какой из этого вывод? Значит, во-первых, бывают люди, опережающие...
Могли бы получить искусственный интеллект еще в Советском Союзе.
Еще в 20-е годы, да. А бывают люди, опережающие свое время. Это первое. Второе. Обслуживание интересов начальства не всегда заканчивается хорошо. В-третьих, а если вам кажется, что вы такой нейтральный исполнитель, который видит цель, не видит препятствий, а политической ориентации у вас, считай, и нету никакой, вот это самое может быть потом поставлено вам в вину.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».